Итак, мы остановились на Янгусе. Я сейчас хотел поподробнее Янгус, потому что это, ну, такое показательное, что сегодня уже, ну, там было это открыто, но то, что сегодня делается, вот, ничего не изменилось, то же самое. Те же самые претензии от вот этих вот паразитов, от этих грибов человечества, от этих, те же самые вопросы. Просто это сейчас делается, ну, в такой завуалированной форме, никто не. И потому что сейчас очень быстро уже все это делается. Ну, все ускорилось, у всех мобилки, все быстро знают. Вот. У Прабхупады тоже, он же тоже с убилища был, его просто отравили. Но поскольку надо было воспользоваться, если его просто отравили, можно было потихоньку. Если бы у них было время, они бы кого-то бы возвеличивали. Например, вот Киртанандана, вот этот вот известный там негодяй, у него было в свое время даже больше учеников, чем у Прабхупады. Но поскольку на нем висело очень много недвижимости у Прабхупады, надо было сохранить его достоинство, просто по-тихому траванули и все. Но претензии у них были такие же, как у Яна Гуса. Вот Яну Гусу, что там, какие, что ему при, ну, в открытом тексте, что ему инкриминировали. То есть выступал против против падения, нравственного падения служителей церкви. Вот. Если я сейчас заикнусь, что они там, извините, не так кишку свою используют прямую, а она так и есть. Но это еще педофилия, то я выступаю против этого. То есть ко мне такие же самые претензии, к Прабхупаде такие же самые претензии, ну ко всем такие же самые претензии. То есть это давно, этот грибок, вот этот паразитический, он уже давно, как только религия появилась. И вот тогда, когда только это сказали, архиепископ Праги запретил сразу проповеди его, потому что нападки на духовенство. Сразу запретил. Только сказал, что они, ну, не совсем они хорошо себя ведут, сразу запрещаются проповеди. Второе. Проповедовать могут только в определенных местах назначенные люди. То есть князю мира сего невыгодно, чтобы проповедовал кто-то, кроме его или его ставленников. А Ян Гус говорил, ну кто вот это понимает, в ком там это проснулось, идешь и проповедуешь. Нет, должна быть четкая структура, дисциплина, что проповедовать и так далее. Вот. Никаких разночтений. Третье, был против индульгенции и роскоши. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Индульгенция есть? Да. Только сейчас индульгенция заменяет инициации. То же самое. Роскоши этих. Ну, там роскошь просто невообразимая. И тогда была, ну, краткая история его судилища. Тогда было, у них действительно был бардак, и тогда было не один папа, а было аж три папы над всеми. Тогда три папы. И тогда они его взяли, позвали, потому что он известный, ну, дальше некуда был этот Ян Гус, его позвали туда, сказали, обсудим вот эти вопросы. Вот. Более того, Константин, по-моему, ну, нет, правитель, который был, он дал ему охранную грамоту, тебя там не прибьют, ничего. Но друзья говорили, куда ты лезешь, это ловушка. Только он туда приехал, его сразу заключают в тюрьму, вот, и очень долго держат. И когда правитель говорит, а я же ему дал охранную грамоту, то тогда Папа Римский сказал, ну он тут и правитель, чтобы нарушать свое слово, и поэтому, ну, кто тебе дороже, какой-то там еретик или вот это вот, или вот это мы. Ты же за счет нас там выживаешь практически, мы же тебе овец-то готовим. Ну вот, и в это было 1414 год, Ян Гус наивно полагал, что он выступит вот этой перед всей элитой. А там даже были проститутки на зарплате, когда вот это вот все сборище было. Для вот этих, для священников. То есть документ такой сохранился, ну, смета ихнего вот этого фестиваля, так сказать. Вот. И он думал сейчас, вот я, и многие наивно думают, что они сейчас пойдут в элиту, расскажут. и они исправятся, и искон будет хороший, или сочетание сарасватмат будет хороший, или что-то там еще будет хорошее. Это очень древняя змеиная организация. Что не начинается хорошо, они захватывают, и признаком, что оно захвачено, оно становится легитимным, легализованным. И как только появляется структура, и эта структура, как две капли, похожа на сатанизм, который в скрытой форме еще проявляется в католицизме. Вот. И то, что в католицизме делается, в сознании Кришны делается абсолютно то же самое, просто подгоняется. В буддизме делается то же самое, как в католицизме. Те же самые нравы, те же развращенные нравы, те же самые правила. Правила поведения, и ниже травы должны быть вот эта паства. И все это подается под таким соусом, что это будет духовный какой-то рост. То же самое, потому что это одна организация. И называется она иезуиты, у которых забито в уставе, что они одевают любые одежды, молятся любым богам, ну, внедряются и потихонечку все вот это вот переделывают. Вот. Самое интересное, когда надо какого-то еретика, в чем-то, ну, в общем, осудить, да, судилище, то тогда, казалось бы, враги, элиты, которые они говорили народу, эти от сатаны, нет, эти от сатаны, они объединяются. Что говорит о том, что они на самом деле не враги. Они просто травят народ друг на друга. Ну, когда жертвоприношение надо устроить, или чтобы они не выходили за рамки секты. И вот яркий пример было судилище над Мигелем Сервентом. Это 1553 год, чуть позже. И там в то время был такой кельвинизм еще есть такой, Кельвин. Вот и Кельвин, и вот этот Мигель Сервент, они были очень головастыми людьми, затем шли люди, и затем, ну вот этот вот Кальвин, не Кельвин, а Кальвин. Кальвин, он такой был строгий, вот, и он имел, и он создал такую пирамиду, такую мощную, и хотел привлечь к себе вот этого Мигеля. Ну, в общем, имел на него вида, но хотел в обойму свою включить, но, в общем, что-то там не срослось. И тогда он сказал, и даже он прислал свою книжечку. Ну, как вот Гитлер там, Майн Кампф, представил священникам, и те сказали, здорово, так и он вот этому представил свое там новое какое-то, ну, как это называется, Бога откровения, тот посмотрел и просто подчеркнул, где неправильно, еще это опубликовал. Тот, конечно, сильно разозлился и не на шутку, предал его суду, и там его схватили. А схватили его, кстати, этот Кельвин-то, он не был католиком, он был протестантом, а схватили его католики, потому что католиком он тоже был, как это, кость в горле, потому что за ним шли, он просто очень ясно выражался. И католиков засадили в тюрьму и хотели какое-то устроить судилище, но так получилось, что во время суда он взял и сбежал. И сбежал он куда? Он что-то думал, что вот этот Кальвин, он идейно его враг, но все-таки он был другом, они как-то общались, они как-то доверяли друг другу, и только он туда пришел, его сразу хлоп и под стражу. Он не просто пришел, он пришел на проповедь этого Кальвина, другу. Просто я хочу сказать, что человек, который на определенном уровне власти уже находится, там уже все приехали. Там нет таких понятий. Почему? Не потому, что это плохой человек. Потому что если человек доходит до такого уровня, говорят, вот власть портит. Потому что есть, там калибруют людей. Во власть это, как это... Кадровая политика, туда попадают только люди, которые уже отравлены вот этим вот грибом-паразитом. И он уже не он решает, Он уже ничего не решает. Решает система. Он человек системы. Хотя он думает, что решает он. При этом человек может быть при ясном уме. Но то, что касается охранной системы, тут он все. Он считает, в этом вопросе он теряет человеческие... И Калин, как вы его увидели, его сразу раз под белые ручки. Вот, был суд. Вот, там и пытали, и что только с ним не делали. И, по-моему, ему вынесли приговор... медленное сожжение на костре после пыток. И Кальвин, не пошел на первый суд, на втором где-то был в задних рядах, ну, чтобы его не обвинили, и потом даже пустил слух, что он вообще к суду не имеет отношения, и даже он хотел сказать, чтобы проявить милость, чтобы отрубить ему голову, милость такая, другу, отрубить голову, а не медленно сжигать. И милость даже не на быстром огне, а вот так, вот такая милость. Но самое интересное не это. Самое интересное то, в этом судилище было, что поскольку они не могли найти доказательств, его долго там держали еще в тюрьме, в монастыре каком-то, они послали письмо к католикам, к своим врагам, чтобы те дали материалы суда. Там-то его уже обвинили, потому что сами ничего не могли найти. И они, понимаете, враги, лютые враги объединяются, что против какого-то третьего врага. И это говорит о том, что они одним-то миром мазаны. И те, выслали им какие-то там бумажки. Правда, они просили копии заседания суда, но те вышли им не копии, а просто там что-то написали. Они воспользовались этими бумажками и сожгли на медленном огне после предварительных пыток. Есть и вот такого, вот настоящая дружба, настоящая, как это, раса, она, чтобы вот с Богом что-то вот там делать. Но вот эти вот, те, кто ничего не решает, люди системы, можно по-другому просто назвать, но это ничего не говорит. Я их говорю, эти люди, которые ничего не решают. То есть вообще не решают. И все их решения, это не их решения. И они все падают в пропасть. Человек, который ничего не решает, падает в пропасть. Человек, который падает в пропасть, он ничего решить уже не может. Он начнет решать только тогда, когда приземлится. Кстати, когда вот мне задали вопрос, как понять, что ты уже приземлился? Как понять, ты вот летишь, и когда ты шмякнешься, есть же разница, ты это четко почувствуешь. Это абсолютное чувство. Ты поймешь, что все. Ты можешь решать. Ты можешь решать. То есть ты чего-то конкретно лишился. То есть так ты, когда ты летишь, у тебя есть еще иллюзия, что все еще наладится, кому, какому Богу помолиться. Но нет. Ты долетишь, и ты чего-то лишишься. Например, я вот зачитаю. Я просто зачитаю. Как отличить? Сейчас. Есть такой просто исторический пример. Это пишет Сергей Николаевич Лазарев, знакомый мой. Это из книжки «Облики гордыни», страница 73-81, за 18 год, кстати. После кризиса 2008 года один из богатейших людей Германии, совладелец концерна Volkswagen, серьезно, да? Volkswagen бросился под поезд. Причиной самоубийства стало падение акций его компании. Потом курс акций поднялся, но человек уже похоронили. Вот он шлепнулся тогда, когда курс акций, казалось, вот бы незыблемо все было, да? Взял и упал. И вот у него решение, жить дальше или это. И он решил, что, наверное, это навсегда, и вообще он не хочет жить в таком... Или, например, вот в Советском Союзе был такой... Как вот это, кто это поет? Робертино Лоренти, как этого, тоненьким голосом таким поет, да, мальчишка? А вот советский, как его звали?
Парамонов.
Сережа Парамонов, да. Сережа Парамонов, у него была мутация голоса, которая должна быть у всех мужчин в определенном возрасте. И вот он пел там «Пусть бегут неуклюже». И он пел в Китае, и весь Китай там, или что где-то тоже на китайском я слышал это. И он был, ну, звезда. Там «Крылатые качели летят, летят, летят». Все знают эти песни. Это его голос. Это его голос. Конечно, Робертино Лоренти, он за свое мальчишечье вот это голосовое, этот период, он летал на самолете без выходных, без всего, давал там концерт, он за свое маленькое детство, пока у него не сломался голос, заработал что-то, и потом он даже пел. А Сережа Парамонов не захотел петь обыкновенным голосом. Вот он тоже летел. Шлеп, все, голос не тот. И у него был нормальный голос. А он, и он ничего спел, ничего нового, кроме, он пел уже этим нормальным голосом. Он не хотел быть как все, он хотел быть вот тем, потому что когда он был там, и еще в результате он спился и умер в отцвете лет. И при этом люди говорят, что у него было все нормально. А вот его вознесло гордыня, понимаете, гордыня. Ну да, ты тогда летел, что ты имел? Ну что-то от тебя осталось, какое-то мокрое пятно осталось. Ну что-то от тебя осталось. Или, например, у нас вот певец был, как этот, муж этой дочки Пугачевой, как его звали-то? Ну,
Пресняков,
да. Вот он пел там «Зурбаган» что-то, да? И реально он покорял своим вот этим детским голосом, хотя он тогда уже, а потом он там спел там стюардесса по имени Жанна, и потом как-то пел, и ничего, он не покончил жизнь самоубийством, что-то все нормально было, не спился, ничего, да. Внешность изменилась, голос изменился, но ничего, он продолжал жить дальше. Некоторые не желают жить, вот они были вот такие, а теперь вот с этого начинать, ну, наверное, что-то там было не так. И вот этот миллионер бросился под пояс. Он не хотел жить, хотя у него там миллиардик, наверное, остался еще. Понимаете, это даже не то, что меня все забрали. Я просто не хочу жить как меньше, но меньше не хочу соглашаться. Дело в чем? Дело в том, что когда люди испытывают вот что-то такое, такой кризис, каждый кризис – это время выбора. И после этого выбора ты либо возносишься дальше, возносишься, тебе Бог несет, и ты уже не можешь остановить этот подъем. Как шарик воздушный выпустил, и он уже не может назад. Его уже система, божественная система поднимает. Ты не можешь грешить, тебе просто настолько некогда ты в этом. И также, когда ты падаешь, когда ты тоже не можешь это остановить. И тут еще есть один. И вот он говорит, это гордыня. Курс акций потом поднялся, человека похоронили. У человека есть определенная картина мира, которая вдруг начинает рушиться. При этом не имеет значения, сколько у него осталось, хоть миллиард. Он кончает жизнь самоубийством, поскольку разрушена контролируемая им духовная территория. Это и есть гордыня. Любой кризис. Это касается везде. Личной жизни, твоих финансов, твоих здоровья. Ты не согласен жить с плохим здоровьем. Ну, например, вот я, когда работал этим помощником машиниста, мне машинист старый рассказывал такой случай. Когда он еще работал на паровозе. А паровоз, знаете, видели у него какие колеса, да? Вот такой, он как-то быстро, да? И вот он работал на пассажирском паровозе, представляете, да? Повезло мне с каким-то. То есть я давно уже живу все-таки, да? Вот. И вот он, и машинисту положено высунуться по пояс и смотреть, там проводники держат красные флажки, чтобы они все их убрали, потому что если красный флажок с какого-то вагона торчит, все начинают дублировать, вот, и значит, что-то там не так. Это, ну, нельзя. То есть не по часам поезд отправляется. И вот все флажки убраны, посмотрел, все нормально. Ну, а люди как люди, там гололед и какой-то морячок или военный, такой вес такой, расхристанный такой, ну, холодно, а он, потому что вагон, целуется, вот любимые, вот, вот эти самые. Поезд трогается, они никак не нацелуются, и вот он за поручни соскальзывает, ему отрезают обе ноги. А паровоз, поезд так просто не останавливается, ему надо на это время и какое-то расстояние пройти. И парень посмотрел на свои ноги отрезанные и засунул туда голову. На глазах у невесты, на глазах у родителей. Он не захотел быть безногим. Не захотел. Вот это было его. Было ли это его решение? Это что, подвиг? Нет. Вот некоторые вот так вот теряют по карме там или как-то. Ну, мы засовываем и голову туда. Вот и миллионер тоже. Мог бы жить. Мы знаем очень счастливые браки, которые и без ног, и без рук, и что как угодно. Это гордыня. Любой кризис, любое серьезное изменение – это новый поворот судьбы. И кто ее знает, может, к лучшему. А я хочу сказать, любой поворот судьбы к лучшему, потому что только гордыня мешает тебе сделать выбор к новому. Его необходимо принять как данность, как знак судьбы, а значит начать новую жизнь. Это можно сравнить с путешествием. Приехал в новое место, начинаешь новую жизнь. Любая серьезная или неизлечимая болезнь тоже означает новую судьбу. Недавно я узнал, Лазарев пишет, о самоубийстве известного американского актера. Он был символом жизнерадостности, целеустремленности и сексуальности. У этого актера обнаружили болезнь Паркинсона. И он уже не мог жить прежней жизнью. Он не принял нового сценария своей судьбы. Он посчитал, что лучше умереть, чем лишиться привычного, комфортного для него образа жизни. Всего лишь там рука затрусилась, все, и он уже, смотри какой, он уже не может жить, да? Так, я все-таки хочу дочитать этого. Насколько вот эти эти люди, этот миллионер, этот молодой моряк там, или кто там он был, этот актер, в них тоже какой-то червячок, понимаете? Вроде не успешные, понимаете? Люди, в которые успешный может быть тоже оказаться несвободным. Успешный может быть тоже зараженный каким-то вот этим вот этой плесенью, вот этим грибком. То есть не показатель. А какой показатель? Сможешь ли ты сделать выбор? А выбор какой? Жить. Если ты просто останешься жить, ты даже не представляешь. Тогда, когда жить не хочется, когда хочется уйти, и чтобы стыдно, чтобы не было кто-то, что считали тебя без вести пропавшим. У меня было по жизни несколько таких. Я просто оставался жить, и вот я вот тут перед вами, я очень много имею сейчас. То, что раньше не имел. Просто остаться жить. Вот этот выбор. Когда от меня каждый раз оставалось мокрое пятно. У меня забирали что-то. И потом я подумал, слава Богу, что забрали. Просто жить. И тогда Бог все и даст. И вот судилище. Это означает, просто жить, это означает участвовать в суде. Умереть, это означает участвовать в судилище. Люди, которые участвуют своим согласием в судилищах над какими-то людьми, они скоро осудят и себя насмерть. Вот так вот. Люди, которые судят, ну просто по совести, просто это ж, ну какое это белое, это черное, говорят, они себя не осудят насмерть, будут продолжать жизнь, и жизнь их поднимет. Именно за вот это. Когда я говорю, падают в пропасть и не могут ничего делать, и потом где? Вы судили или вы участвовали в судилище? Вы участвовали в судилище. И поэтому вот я специально сюда включил эти вещи, потому что просто вот так вот пахать, как бабочка, ах, хорошо, Бог нам все позволяет, ну, а это нам не касается, касается. Что-то касается, может быть, не все, но что-то касается. Вот. И, то есть, эти паутины, эта плесень мировая, которая называется мировое правительство, оно было всегда, и не думайте, что они там вот друг против друга. Ну, самое лучшее доказательство про Христа. Когда Христа надо было осудить, помирились непримиримые враги. Это был Пилат известный и Ирод. Вот зачитываю. От Луки: «Святое благовествование», глава 23, текст 11. «Но Ирод со своими воинами, уничижив его», с большой буквы, «Христа, надсмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собой, ибо прежде были во вражде друг с другом». И правительство, ну мы же знаем, что это одна вообще семья, эти правительства. Это одна и та же плесень. Они уничтожают народы. И никто, и нет суда, сказано. Вот когда, знаете, когда начал сбрыкивать, который я говорил, Мартин Немеллер, это 37-й год, это Гитлер вообще тогда красавец был, все, такие слова Гитлера были, цитирую: «Необходимо освободиться от Ветхого Завета». Его были, с его торгашеской еврейской моралью. Они хотели ликвидировать вообще еврейский Ветхий Завет. Церковь должна быть идеологический отдел государства. Вместо креста должна быть свастика. То есть, знаете, и он тогда сказал: я подчиняюсь только вот Священному Писанию, а то, что власти, может, им не нравится, что я придерживаюсь законов, которые в Священном Писании, если они противоречат законам, которые только что выпустили, извините, я с ними не могу согласиться. И вот это Гитлера взорвало. Потому что он сам претендовал на святого, буквально, на святого такого активного. И поэтому, что означает сделать выбор? Это не просто шагнуть в пропасть, это так, ну, хорошая такая картинка. Это значит подчиняться Богу, а не человеку, если так попроще. Богу, а не человеку. Когда очень страшно не подчиниться человеку, особенно он когда при власти, например, Гитлер. Он не подчинился и сколько там, 7 лет в концлагере. А в концлагере много, особенно шанса выжить нету практически. И вот еще, ну я прославлю там апостолов, заслуживают они, нет, ну там вот написано, Деяния святых апостолов, глава 5, когда начальник стражи пошел со служителями, привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Это когда с этим закончили, с Христом, да? Сказали: так, а кто там за ним еще там это ходил? И там этот Петр все время прятался и говорит: не, я тут ни при чем, я тут не при делах. Вот. Приведя же их, поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря: не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Петр же апостол в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Я хочу сказать, что нормально, то есть, ну, все думают, может быть, кто-то может сейчас подумать, что это, ну, это такие события серьезные должны быть. Но хочу, нормально, человек человеку подчиняется, покоряется и слушает его не иначе, как под гипнозом. Если они начнут под гипнозом, знаете, да, гипноз. Когда человек погружается в транс, ему что-то говоришь, вот это вот луковица, а нет, это яблоко, ты на пляже, и он начинает делать какие-то глупости, то человек, который просто нормальный, просто обычный человек, когда ему что-то говорит, он как-то фильтрует все это, Бог ему подсказывает, это да, а это нет. И он не соглашается. Но если ты соглашаешься со всем, потому что тебе что-то от него надо, может быть, или ты от него что-то, или ты его просто боишься, то ты зомби. Ты какое-то зомби. Зомби. Ты просто как тот муравей, у которого внутри уже этот гриб развивается. И этот гриб ведет тебя куда-то. Ой, он ведет тебя ни много ни мало, а на смерть. И все, что ты принимаешь под страхом или из-за какой-то выгоды, ты идешь на смерть. То есть о хорошей жизни ну, не получится там подумать даже. Вот. Только под гипнозом. Это гипноз. Гипноз. И этому гипнозу периодически подвержены все. И вот насчет от апостола Павла. Ну, гипноза, ну, ладно, скажут вот там Библия. Возьмите любого святого, что они не ошибались. Разве Прабхупада не ошибался в своих GBC, которым он потом... Он сначала и сказали, вот будут эти GBC, будут руководить. Он говорит, да, Джай, хорошо, все хорошо. А потом 5 лет с ними боролся. Потом боролся и писал такие резолюции, не подчиняться. Они его отравили, потом сказали, вот он нас и благословил. Он их не благословлял. Вот, то есть мы имеем дело вот с такой мафией. И мафия эта древняя. И она католическая, потому что первые службы, кстати, велись на этом. На каком языке службы ведутся в Ватикане? На латыни, да. Баджаны на латыни пели. И вот апостол Павел, его тоже не коснулось. Понимаете, во мне грибок может быть, но... И более того, скажу, во всех он немножечко присутствует, чтобы ну, не думали, что чистых тут вот нет совсем. И вот он говорит, Римлянам 7:15, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Ну, знакомо, да? Я не понимаю, почему я это делаю. Вот целый апостол, самый крутой, он говорит, не понимаю. 16. А если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. Имеется в виду не то, что описанный закон, а вот. А потому что уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Во мне уже спора, вот эта спора, гриба, который уже решает все за меня. Но это спора, то есть я с чем-то согласился, как вот тот, согласился с Гитлером. Ну, за это отсидел сначала в КПЗ 8 месяцев, а потом 7 лет еще в тюрьме. Не в тюрьме, а даже в Дахау он отсидел. И отсидел там слово даже не... Там концлагерь там не отсиживают, там очень серьезно все. Вот. Живущий во мне грех. Живущий грех. И голос этого греха гораздо громче. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне. Ну я же хочу быть хорошим, я же знаю вот это, я же знаю, ну опять делаю это, но я знаю, что это не надо делать. Живет, я хочу быть хорошим, но почему я не хороший? Ну я же хочу. Что вы мне говорите, каким мне надо быть? Да я знаю, ну как вот это сделать? Вот мы сейчас этот... Я на финиш переберегу. Как же вот это сделать? Потому что апостол Павел не знает, как это сделать. Смотрите. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Нету сил. Тоже что-то у него были там. Доброго, которого хочу, не делаю, злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон. Что же закон? А закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Крутая фраза, которая может быть с третьего раза быть понята. Итак, я нахожу закон. Это не в Библии там и что-то там. Я нахожу закон. Когда был Павел, никакой Библии не было. Павел говорит, итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Вспоминаем дерево добро и зла, потому что доброе и злое – это одна монетка с двумя сторонами. А надо делать не доброе, не злое, а божественное. Злое – понятное, доброе – понятное. Злое и доброе – это понятно, потому что почему мне что-то может быть понятно? Мне может понятна какая-то польза, которой по-другому говорится корысть. Корость для моих там каких-то членов, которые никак не насытятся, или корость для моего какого-то будущего, но это корость. Корость, я понимаю результат. Я нахожу закон, что а все хотят доброе делать, а надо делать не доброе, не злое. А что тебе Бог говорит? Закон, еще раз, благими намерениями дорога в ад. Все, которые, и более того, когда я знаю, что такое доброе, у меня как бы появляется заповедь, я так на память, на вскидку, когда не было заповеди, когда я не знал, что доброе, что злое, когда не было заповеди, грех был мертв. Не было ошибок. Когда появилась заповедь, грех ожил, а я умер. Когда появляется заповедь? Когда мы нуждаемся в этой же заповеди, потому что кому интересно изучать законы? А интересно, знаете, когда изучать законы? Когда я хочу улучшить свое физическое или физиологическое существование. Мне что-то не хватает, я кидаюсь в какие-то психологические, физические практики. Что мне надо сделать? Мне говорят, физический закон, психологический закон. О, я узнаю, надо сделать то. О, то есть будешь делать то, будет плохо. И как только я узнаю, что вот это надо сделать, и тогда будет, и тогда с меня такая стружка идет, потому что я не хочу это делать, я не хочу как бы зарабатывать этого. Этот, все вот это хорошее и доброе должно быть следствием божественного. Оно не само по себе, оно само по себе не существует. Не надо делать доброго, надо делать то, что, потому что это понятные категории. Понятные категории. Вот сейчас вот мы не подкрадываемся потихонечку к тому, что нам надо. Еще раз. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противободрствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Еще там говорится где-то, не помню, всякий делающий грех есть раб, несвободный человек. Что такое раб? Раб это который не делает выбор. Делает выбор. Выбор он всегда свободен, и он не зависит от того. И как только у меня появился какой-то план что-то сделать, я получаю злое. План сделать что-то хорошее. Итак. И в общем, поэтому в священных писаниях можно найти, свободный человек может найти, не просто там рассказки, каким надо быть, потому что это, в общем-то, все знают, потому что, ну да, понятно, убедил, ну а как это все сделать? Желание доброе у меня и без тебя было, и до всех священных писаний было. То есть воля добрая, есть воля злая, а есть воля Божья. И это программа небес. И программа небес сильнее и адской программы. Адской программы. Пока летишь, можешь покаяться. И упадешь в сено, может быть. А самое главное, оно сильнее райской программы. Потому что если мы к Богу как-то обращаемся, когда плохо, но когда нам дают сыр в мышеловке за что-то, не просто так, а вот за что-то, то мы к Богу не обращаемся. Мы говорим, о, это Бог и есть. Это Бог и есть. Итак, небесная программа, вот эта, которая есть у каждого, она сильнее и райской, и адской программы, потому что эти и райская, и адская программы порочны оба. Почему они порочны? По простой причине, потому что они оба конечны. И какая бы длительная вот эта райская программа ни была, она закончится пропастью. Ну просто все. Срок годности. Что-то надо менять. И каждый может запустить. Ну как запустить-то? Вот как запустить? Вот часто ругают христианство. Ну, вайшнавы говорят, надо слушать параматму, да? Христиане говорят, у них есть такое понятие причастие. Причастие. Причастие состоит в том, что надо съесть. И там много текстов, которые Иисус говорит, ну, ничего у вас не получится, надо пить мою кровь и есть мою плоть. И некоторые говорят, что и вот дают хлеб и еще вино. Причем, если ты вино пролил, они быстро вытерут, чтобы никто состав не получил. И там не узнал, потому что ну, за этим какая-то стоит тайна. И те, кто причащается в церкви, есть такие неразрозненные, а все больше и больше сведений, что ребятам дают что-то пить не то, вот. То есть усугубляет их положение. На самом деле мы должны, как мы должны, христиане должны съесть этого Иисуса Христа, съесть, ну как духовного, потому что ну, это личность духовная, они должны питаться, это видовая пища человека. Пища, потому что то, что мы съедим, и чтобы он в нас вот это развернулся и начал что-то делать. Иначе мы съедим какую-то шастру от этого, от книжника и фарисея. И она в нас прорастет, как тот гриб, и будем по этой шастре, и ничего своего и Божьего не сделаем. Мы должны съесть. Съесть. Вот это истинное, как бы, ну, это, ну с моей точки зрения, мы должны съесть. Мы должны съесть Бога. Бог наша видовая пища. Это к тому, там вот молочко надо, вот эта религия, или там что-то это ешь, это не ешь. Это не так важно. Важно, чем самое главное мы питаемся. Кстати, можно так даже так пофантазировать. Там жил был Бог, и Бог было Слово, и Слово стало плотью. Плотью. А что значит плотью? Слово-то произошло в тебе? Произошло. А оно плотью стало? Нет. Параматма тебе сказала? Да. И что ты сделал? Обрадовался сильно. А ты его воплотил? Нет. Значит что? Ты его не съел. Вот это слово, это есть то знание, которое вечно. И постижение его радостно. Если у тебя нет плод радости, радости, плода, значит ты его не воплотил. Так вот, чтобы воплотить его, надо сделать выбор. Что такое выбор? Выбор – это следование Слову Бога. И Слово Бога не каждый день. И оно не надо на каждый день. Это надо между лифтами или падением. Оно не часто, не часто, не надо часто. Вот ты возносишься, возносишься, как воздушный шарик, если попустить, он возносится, возносится, но когда-то застрянет. Или что-то такое, знаете, вот если в воду бросаешь какой-то предмет, и когда его плотность сравнивается с плотностью воды, оно на какой-то глубине плавает, да? Так и с воздушным шариком. И тебя несет, 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 и вот ты застрял на каком-то уровне, дальше что будет? Выбор. Опять какой-то выбор. Опять тебе будет слово. То есть, когда вот эта остановка слова, а дальше зависит уже тебя, пойдешь ты вверх или пойдешь ты. То есть ешьте плоть мою, и это в этой церкви, в настоящей церкви, христианской церкви, это там католический, православный, там практически, я бы сказал, людоедство, настоящее это жить по Духу Святому. Вот это и есть. Ешьте мою плоть и пейте мою кровь. Вот. То же самое можно сказать про вайшнавов. Жить по слову, это значит, ну вот жить по вот этому духу. Вот. То есть читать и питаться, вот питайтесь вот это вот шастры, это очень не одно и то же. Питаться, это значит воплощать. И поэтому я несколько позволю себе в этой теме, вот тут есть ключи жизни, я так назову. Мы не можем контролировать события, но мы можем на них влиять. Я буду делать паузы, многозначительные. Мы не можем контролировать, но мы можем влиять. Мы страдаем тогда, когда сражаемся с реальностью. А с ней не надо сражаться, ее нужно делать. Решение делать. Для этого ты должен быть свободен, чтобы делать реальность. Или реальность сделает тебя. Свободным нас делают ценности, а рабами идеалы. Идеалы обычно общие, ценности у каждого свои, да? Фамильные какие-то, да, ценности. Ценности общие не. Нам не нужно меняться, нам надо найти у себя ту часть, которая уже счастлива и успешна. И потом это раздувать этот огонек. И внимание, ценности управляют нашими решениями. Мы сегодня говорили о решениях. Идеалы не управляют нашими решениями. Идеалы это вот как что-то там будет, вот что-то будет. Храм построю, на ТВ-5 меня там покажут или что-то еще. Ну такие вот, идеалы. Я вот с гитарой или я там это. Или вот у меня будет то-то и это. Нет, это идеалы. Это те миражи, которые я типа хочу. А есть ценности. Ценности это готовые ответы. Они физиологически, не побоюсь этого слова, обоснованы. Они обоснованы даже, ну то, что в традициях, которые вот убирают. Традиции. Вот написано, что в муравейнике этот гриб не произрастает. В обществе это зараза, потому что там традиции. Но надо уничтожить традиции, и, пожалуйста, тогда все. Итак, ценности управляют нашими решениями, а решения формируют судьбу. А решения, принятые из страха, это всегда неверные решения. Ну, то есть это безбожие. Ну, безбожие это же Бог. Страх бежит от лица Господа, говорится, да? Безбожие, невежество. Невежество есть такой интересный. Невежество это сознательный выбор свиньи. У свиньи нет ценностей. Итак, ценности управляют нашими решениями, а решения формируют программу судьбы. И я хочу сказать, что как программа смерти, так и программа жизни раскручивается постепенно. Вот когда человек падает в пропасть, он даже первые секунды не очень понимает, что он летит. Или когда его начинают возносить, он не понимает. То есть программа эта раскручивается постепенно. То есть ты постепенно, сначала у тебя что-то там забирают, или на тебя начинает что-то такое валиться такое. Ты думаешь, вот за что, вот не за что. Возносит, значит, тебе что-то добавляется. Если падаешь, значит, у тебя что-то забирают. Ну и самое главное, я напомню, что это знание вечно и достижение его радостно. Радость возникает не тогда, когда на тебя что-то реальное, вот тебе раз и ящик принесли на радусе. Ты начинаешь видеть все в каком-то новом свете. Тебе не надо читать книжки, чтобы это увидеть. У тебя это как знание начинает идти изнутри. Ты начинаешь видеть это другими глазами. Ты начинаешь делать другие выводы. У тебя какие-то другие реакции. Эти друзья, оказывается, не совсем те друзья, эти враги, у тебя, оказывается, не совсем эти враги. Ты просто начинаешь видеть в новом свете все это. По-другому. Вот так раскручивается и программа смерти, и программа жизни. У тебя просто начинают очень быстро меняться взгляды. Это означает, что ты полетел. Но это всегда после выбора. После выбора. Если у тебя ничего не поменялось, как было позавчера, так и сейчас, значит, ты еще никуда не летишь. Вот. Или в общем, ну чем характеризуется это состояние? Я говорю о свете, о действительном знании, потому что тут у тебя появляется знание, когда ты идешь вверх, а когда ты идешь вниз, у тебя появляется много вопросов. Причем, ой, настолько много. И как бы вот это, и они все мельче, 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 мельче. И ты тогда начинаешь получать знания, реально получать знания, бегать за этими знаниями. Но это, знаете, знания не прямо от Бога, а от какого-то человека. От какого человека? Это значит, этот человек получил тебе конкретное знание, разжевал и положил в рот. И все бы хорошо. И знание это правильно для тебя. Но там слишком много чужой слюны. И жовками на них долго не протянешь. Жовками кормят иногда там беззубые бабки, каких-то младенцев. Жуют, там чачу какую-то делают, я не знаю. И хорошее, и плохое делают жовками. Вот так. Но надо чем-то свежим. Не надо чужой слюны. Не надо переваривать. Ты сам должен научиться переваривать. Фу, аж противно самому, да? Сколько можно жовками? Ну, свеженькой, да? Там пошаговые инструкции, там 5 шагов к счастью, 7 шагов там к духовному развитию. Просто можно гоняться по темноте, там вот фонарь вроде горит лучше, а можно просто включить свет. Этот свет не иначе, как изнутри. И, а как определить, я по темноте бегаю или я свет все-таки включаю, вот на курсы всякие хожу? Очень просто. Как определить? Ну, то, что я говорю, опять же, все знают. Когда ты включаешь свет, ты забываешь о себе. Ты начинаешь видеть, что тебе надо сделать где-то там. Ну, например, вот я застал много такого времени, и во время, вот, если смотришь старые фильмы, там знаете, что поражает? Личная жизнь, мужчина, женщина, вот это такой сейчас важный вопрос, что же с этим сделать, потому что время идет. Вот смотришь по фильмам и по жизни, что самые удачно выходят замуж, женятся, и там действительно то, что надо. Это люди, которые об этом не думают. Они просто делают свое дело, совершенствуют себя в какой-то там общественной полезном вопросе. Все это делают, и потом с ними что-то случается, это всегда выбор, они чем-то рискуют, как-то что-то, и потом просто раз и увидели. Не искали. Не искали. Это означает быть все время в свете. Им Бог говорит, 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 потом раз, вот он, искать не надо, он на пути, он на этой тропе стоит. А есть люди, где на первом месте, вот надо жениться. Вот надо жениться. И вот они, это люди будут лазить во тьме. И там нет хорошего выбора. Просто его нет. И страшно. Ну как же, если я не буду искать этот выбор? Что же будет? Одна женщина. Вот есть женщина, есть сын, взрослый уже такой, очень взрослый сын, уже самому пора там и жениться, все это делать. Она не может снять его контроль, не может снять контроль. Я говорю, ну отдай его Богу, давно пора, он уже не твой сын, ему уже все, совершеннолетний. И у нее, в общем, 2 случая подряд произошло, ну, где-то в районе там 4 лет, по-моему. То есть она его контролирует, 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 а он тупеет, 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 потому что он от нее зависит и финансово, и в общем, ну, во всех отношениях, там квартирный вопрос. Потом и он тупеет, и не тупеет, а он еще и наглеет. Наглеет, потому что свои, она не даст, не дает ему крылья это уже раскрыть. И потом он своим хамским поведением доводит его до состояния, которое, говорит, ну я ей подсказываю, говорит, отдай его Богу. Как, отвернись, помолись, отдай Богу, чтобы ты о нем не думал. Он говорит, я не могу о нем не думать, но помолись, чтобы ты о нем не думала, чтобы он дал тебе какую-то другую заботу, потому что это не твое дело и уже давно. И только она это делает, вдруг парень расправляет плечи, устраивается на работу, у него все хорошо, он начинает быть таким сообразительным, то, что она не могла ему там по документам сделать, он идет и делает это сам. Ни у кого не, он обзванивает друзей, ему помогают, он начинает шевелиться. И тут происходит следующее, следующий момент. Когда он дошел до точки, и уже все, там уже было противно прикасаться, она его легко отдает Богу. Пока он еще был такой белый и пушистый, еще не ну, совершеннолетие только-только, она его не хотела отдавать. Все хотят строить свое царство. Но только он встал на ноги, получалось, она опять на него раз, материнским крылышком. И парень опять пошел ко дну. Она просто помогает начала, спонсировать и все такое. Он говорит, а зачем тогда работать, вообще не надо. Он опять доходит опять до точки, и она говорит, Боже, забери его у меня. Он опять уходит, и опять она опять смотрит, и у нее течет слюна, потому что как это так, такой парень столько ночей не спала, памперсов меняла, и теперь он опять не в моем царстве-государстве, неуправляемый. Понимаете? Мы легко отдаем Богу то, что... И вот выбор, когда мы легко отдаем Богу, что в чем приняли участие, потому что Бог тебе даст еще какой-то проект. А этот проект, если ты его не отдашь Богу, ты его испортишь. Так совсем. Вот этот мне показался более... Итак, питаться жовками хватит, мы уже поняли, там чужая слюна. Пошаговые инструкции – это чушь абсолютная. Бог наша видовая пища. Я такое резюме, но еще я буду немножко говорить. Ничем другим просто не наешься. Есть моменты, как будто, знаете, приоткрывается дверь, нельзя упускать этот момент. Этот момент, это, знаете, что этот момент? Это когда это действительно надо решать. И надо решать что-то такое, когда у тебя уже все отняли, когда тебя сплющат, это ну, не решение. Это не решение. Там решение просто продолжать жизнь. Когда тебя расплющило, твое решение единственное, продолжать жизнь. Потому что ты не знаешь, что тебе дадут. Там, когда тебя возносят, там к тебе уже составляющие. Тебе так сборка, ты уже самолет, ты уже какой-то космический корабль. Ты уже знаешь, куда примерно лететь. Там, где я расплющил, там одно решение. Продолжать жить. Не закончить жить самоубийством. Не опуститься еще дальше. Вот и все. Момент решения. Потому что, когда ты решишь, или увильнешь от решения. Желание самоубийства и желание там обкуриться еще больше, это отсутствие решения. Тогда запускается следующая программа, ты погружаешься на следующую глубину, или если ты это перестаешь самоубийством туда дальше, программа запускается, и ты ее некоторое время остановить не можешь. Поэтому надо понимать, когда надо решать. И вот я хочу прочитать, я часто позволяю себе зачитывать некоторые такие эссе, ну это как бы краткое содержание лекции Шаповалова Андрея, называется «Завет или контракт». То есть мне подошло к этой лекции, почему? Потому что завет это вот завет, это завещание, это что-то навсегда, это что-то такое долговременное, это которое без каких-то условий, завет, вот дружба, там. Завет. А контракт это когда-то кончается. Контракты вечными не бывают. И вот завет или контракт, и знак вопроса. Вот он пишет, поколение сегодняшних дней, то есть ты вообще живешь по контрактам всю жизнь или по заветам? Завет это когда ты принимаешь решение. Контракт он всегда будет с дьяволом. А некоторые настолько уже, говорят, Приходят ко мне некоторые, а говорят, за мной темные силы стоят, они меня приглашают, и я, наверное, оттуда. И у меня, наверное, такая миссия представлять дьявола. Вот такой вот. Потому что им уже больше нечем гордиться, они уже на самом дне расплющены. И они в себе такое придумывают уже. Те контрактники. Почему? Потому что там все конечно. Поколение сегодняшних дней имеет реальную проблему. Они хотят бенефиты и привилегии царства, не входя в завет с царем. Ну, Бог имеется в виду. Контракт это ты мне, а я тебе до тех пор, пока ты мне выгоден. И как только выгода пропадает, контракт разрывается. Вскоре этот человек ищет следующую возможность получить выгоду до следующего донора. То есть контракт всегда подразумевает выгоду для себя. Завет это когда мы идем вместе до конца. Выгода не имеет значения. Потому что завет основан на посвящении. И когда тебе будет тяжело, именно в тот момент я буду рядом с тобой. Завет это все мое, твое. То есть завет всегда ставит приоритетом нужды ближнего. Сыновья отца двигаются через завет, а сироты двигаются через контракт. Завет построен на любви и жертвенности, контракт на выгоде и наживы. У тех, кто в завете, все общее, у тех, кто под контрактом, все мое. Это проблема сегодняшнего поколения. Люди желают получить большие деньги, при этом не вкладываясь. Люди желают залезть в постель, не заключив завет супружества. Люди желают иметь статус призвания, помазания, не посвятившись. Пойми то, что ты имеешь полное право прожить по контракту, но при этом в случае не покушайся на наследие. А вот там счастье. А вот там, то есть по контракту, ну, понимаете, одно дело я имею свое дело, свою фирму, не работаю ни на какого дядю, свое от Бога, и мне просто приходят и помогают, потому что Бог делает так, что помогают, свое, я это делаю, потому что мне нравится это делать, а другое, ты идешь и на зарплату работаешь, ты просто продаешься, как последняя проститутка, извините, но это так. Если ты работаешь с радостью там, то ты не проститутка. Если тебя интересует деятельность больше, чем зарплата, тогда да, молодец. Ну как это же невозможно? Возможно, я так работал. И работал на тяжелейшей вот это шпалы, рельсы, криозот, и я работал не за зарплату. И удивительно, что зарплату мне платили больше, чем мне положено. То есть администрация шла на обман. Так можно, потому что я любил это дело. Не, когда любовь, ты какая зависть? А там нету зависти. Сейчас говорили, дурачок, что он делает? То есть работа тяжелая. Пойми, что ты имеешь право, еще раз, прожить по контракту. Имеешь право. Как это? Выбор свиньи? Это, ну, свинья, она все выбирает. А ты выбираешь конкретное. Ты имеешь право прожить по контракту, но при этом в случае не покушайся на наследие. Иисус сказал отцу такие слова. Иоанн 17:10. Все мое твое, а все твое мое. Это та причина, почему царство Бога практически не двигается на земле. Ну, сатанизм вокруг. Потому что царство двигается заветом, а сегодняшняя церковь в своем большинстве двигается контрактом. Пойми это, мы всю жизнь можем прожить, находясь рядом с Небесным Отцом, с Его славой, наследием, богатством, но так и не войти в это, потому что все наследие, мудрость и богатство активируется через завет Отца со своими сыновьями. Не проживи на этой земле, как сирота, строящий свое маленькое царство. Проживи, как сын, у которого нет ничего своего, но ему принадлежит все. То есть завет навсегда, а любой самый долговременный контракт, самый прекрасный, кончается пропастью. Да? Или возвышением. Но это зависит от того, что ты примешь. Даже когда тебя в лепешку расплющило, и у тебя ничего не осталось. И таких сколько угодно можно привести примеров, когда человек начал жить после того, как его хорошо покалечило. Знаем же мы такие примеры. Жил как все, потом бах, травму получил, разозлился на все это, как начал двигаться, и обогнал, который с руками, с ногами все. Его что-то двигнуло, инвалидов. Но вот он не инвалид духа, потому что Бог знает, как это все сделать. Даже ты в лепешку, и если ты в лепешку и просто не мечтаешь опуститься дальше, знаете, мы все хотим опуститься дальше. Почему? Потому что когда в лепешку, больно. Боль. И эта боль, ну, чему-то должна меня научить. Но я не хочу испытывать эту боль. И поэтому я хочу усилить эту боль, тогда включается что-то, чтобы в мозге не перегорело, болевой порог. Понимаете? Когда человеку плохо, иногда ему хочется, чтобы было еще хуже. И тогда ему уже все равно. Вот. Переживи эту боль. Не как тот миллионер, там, как какая-то фирма у него была, немец, да? На рельсы кинулся. Просто переживи. Переживи. И ты из мокрого места начнешь выше, 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 выше возвышаться. Вот так. Очень просто. Тебе размазало, просто живи. Все хорошо, и когда тебе начинают тебе покупать, не соглашайся. Тогда тебя оберут и выдадут все новое. Потому что вот это вот исчерпало тебя. Ты здесь все сделал. Хорошо, плохо, но как ты это сделал, это все? Ну, вопросы. Все эти вопросы есть? Ну, раз так, значит все.